Говорит Радио Свобода. Суд над крымскими террористами. Последнее слово Олега Сенцова.
Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Единственное, что я могу пожелать в России, это научиться не бояться.
Рокировка на железной дороге. Олег Белозеров вместо Владимира Якунина.
Я думаю, тот факт, что слово «субохранилище» стало таким понятием нарицательным, вряд ли работало в пользу Якунина. Общее решение принималось, исходя из того, кому этот актив передать, и это было важнее.
Годовщина поражения ГКЧП, как победа путчистов.
Победа ГКЧП тотальна, как если бы 19 или 20 августа нас всех и вправду постреляли у Белого дома. И на развалинах свободной России выстроено небывалое государство, соединившее сакральными скрепами сталинский гимн с православным шариатом.
Рассказ о важных и знаковых событиях 34-й недели 2015 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. На этой неделе в Ростове завершились судебные слушания по делу о так называемых крымских террористах. Обвинение требует приговорить украинского режиссера Олега Сенцова и крымского анархиста Александра Кольченко к длительным срокам тюремного заключения, Сенцова к 23 годам лишения свободы, между прочим, за планирование, подготовку и осуществление террористических актов в аннексированном России Крыму. Сенцов своей вины не признает, наблюдатели отмечают слабость, представленной стороной обвинения доказательств. Однако почти никто не сомневается, приговор будет суровым и обвинительным. В минувшую среду после окончания прений Олег Сенцов выступил с последним словом. Вот его фрагменты.
Не буду ни о чем вас просить и снисхождение здесь испытывать. То есть всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, ваша честь. Понтий Пилат такой был персонаж. Он когда посидел на Луне много лет, обдумывая свой поступок, потом, когда его простили, он шел по лунной дорожке с Ганоссой и говорил ему: «Ты знаешь, ты был прав. Самый страшный грех на земле – это трусость». Это написал великий русский писатель Булгаков в книге «Мастер и Маргарита». Я с ним согласен. Предательство – это такая частная форма трусости. Когда тебе одевают мешок на голову, немножко бьют, через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, говорить других людей, лишь бы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, не готов за них пострадать или умереть. Я очень рад тому, что Гена Афанасьев смог перешагнуть себя, оступился, но в конце концов понял, что его шанс, и сделал очень мужественный, правильный поступок. Я очень был удивлен тоже этим и рад за него. Я рад за него, что он будет жить дальше и ощущать себя человеком, который не струсил. Я уже пребываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор, программа «Вести», «Время», как бы, да, это очень хорошая передача. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть придержащая. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, то Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Это факты, которые лежат на поверхности. То есть, если ты их не зажмуриваешь, ты их видишь. Вот стоят, например, ваши эти турбодуры режима, да, они тоже не глупые парни, они все знают, как оно есть, понимают. Они продолжают врать, как бы, продолжают делать свою работу, например, находя внутри себя какое-то оправдание, наверняка они себя оправдывают, а надо кормить детей, надо что-то делать. А зачем растить новое поколение рабов, ребята? Но кроме этих всех еще есть третья часть населения России, которая прекрасно знает, что происходит, которая не верит в батьке вашего агитпропа-пропа, которая понимает, что происходит на земле и в мире, какие ужасные преступления совершает ваше руководство. Но эти люди почему-то боятся. Они думают, что ничего нельзя изменить, что все будет как есть, как систему не сломаешь, как бы ты один, нас мало, нас всех замуруют в тюрьму, убьют, уничтожат и сидят там тихо, в подполе, как мыши. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов мы победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно, в какой форме, я не знаю, как бы, то есть я не хочу, кто-то пострадал. Так что единственное, что я могу пожелать этой третьей информированной части населения в России, это научиться не бояться.
Последнее слово Олега Сенцова. В его поддержку не первый месяц проводят активную кампанию общественные и кинематографические деятели разных стран. На этой неделе с письмом в адрес председателя комиссии по правам человека при президенте России Михаила Федотова с просьбой разобраться в деле украинского режиссера выступила группа объединенных в организации «Киносоюз» российских кинематографистов. Двоюродная сестра Сенцова, москвичка Наталья Каплан, внимательно следящая за ходом процесса, не ощущает никакой симпатии в адрес обвиняемых со стороны российского общества. Она убеждена, сурового приговора не избежать.
Главное ощущение какое? Кафка наш герой. Тут больше ничего не скажешь. Ни одного доказательства, ничего, все было, по-моему, в пух и прах разбито. И 23 года запросить за ни за что, это уже верх цинизма. Мы вот говорили с адвокатами тоже, они за всю свою практику говорят, такого циничного процесса еще никогда не видели. Все настолько сделано, настолько ФСБшники чувствуют свою безнаказанность, что даже не беспокоятся о каких-то доказательствах, о чем-то там. Ну, вот так вот. Я думаю, что это положит этот процесс начало очень серьезным репрессиям. Сейчас они такие вегетарианские. Но если пошли такие сроки за ни за что, я думаю, что дальше будет хуже.
То есть вы считаете, что надежды никакой нет на то, что это может быть оправдательный приговор или срок заключения может быть небольшой?
Ну, надежда, она есть, умирает последней. Она же живучая такая штуковина. Но, в принципе, если смотреть объективно на вещи, то вряд ли мы добьемся чего-то хорошего в этом процессе.
Как вы себе представляете, дальше будет развиваться история, если будет обвинительный приговор?
Ну, дальше мы подаем апелляцию в Верховный суд, все такое. Может быть, Олега поменяют на какого-то другого заключенного, обмен заключенными совершим, если, конечно, в Украине есть на кого менять. Такой вариант мы тоже рассматриваем. Может быть, мы добьемся, чтобы отбывать наказание, его отправили в Украину. Ну, то есть будем пробовать все различные ходы дальше.
А с украинской стороны есть какая-то поддержка обвиняемым?
Ну да, они там и консул постоянно бывают на всех процессах. Ну, там и финансово они помогают. Нет, украинская сторона очень активно принимает участие. И у Олега там, и у Саши еще адвокат есть. Возбуждено дело там по их похищению. Ведется там еще процесс. Но они там, естественно, как потерпевшие.
Что-то было для вас удивительное в ходе этого процесса с точки зрения поведения судьи, прокурора, журналистов, которые освещали этот процесс?
Ну, так, в принципе, ничего такого особенного, кроме вот этой вот наглости. Но мы уже к ней достаточно привыкли, прямо скажем. Конечно, был немного шок, когда судья немного пригрозил адвокатам за справку от правого сектора и чуть ли не обвинил их в экстремизме и причастности к правому сектору. То есть это все, конечно, очень неприятно. Но мы все-таки надеялись, что срок будет поменьше, хотя бы лет 20 запросят.
В Ростове какой-то интерес этот процесс вызывал или нет?
Нет, то есть из Ростова там активистов, я не знаю, человека два, если было. В самом Ростове нет, еще город такой, мы там наткнулись в гостинице, например, начальник охраны вызвал милицию, потому что ему показалось, что адвокат Светлана Сидоркина выкрикивает экстремистские лозунги, приехала милиция, это такое шоу. В одной из заседаний у адвокатов вскрыли квартиру, то есть Самохина, например, в аэропорту очень досматривали, так что носки пришлось снимать. Ну, в общем, так, по-мелкому гадят они, конечно.
Вы тоже удивлены этим? Ожидали вы какой-то волны сочувствия, проявления сочувствия к обвиняемым или нет?
Ну, нет, не ожидала. Я уже год с этим живу, и поэтому особой волны я не жду, конечно же. Потому что, к сожалению, российские мозги, они непобедимы. Я уже даже не пытаюсь ничего доказывать и спорить. Там бесполезно совершенно.
Говорила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Приговор Сенцова Александру Кольченко будет вынесен 25 августа.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Киеве ко Дню независимости этот праздник отметят на Украине 24 августа. При входе в Парк Славы собирались заменить надпись 41-45 годы. Наставшие популярными после Евромайдана лозунги «Слава Украины» и «Героям слава». Здесь же, возле Вечного огня, утром в воскресенье намеревались захоронить останки двух неизвестных солдат, в том числе и погибшего на востоке Украины бойца. Однако позиция общественности заставила власти отказаться от таких планов. Теперь в президентской администрации обещают соорудить новый мемориал, национальный пантеон всем погибшим героям за свободу и независимость Украины. Рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Церемония захоронения останков двух бойцов под обелиском у могилы неизвестного солдата должна была состояться в Киевском парке Славы утром 23 августа. Останки неизвестных воинов недавно нашли буквально на одном месте на территории Донбасса. Один из бойцов погиб во время антитеррористической операции, другой, как утверждается, в период Второй мировой войны. Ко дню независимости Украины предполагалось и заменить надпись на входе в Парк Славы. Вместо дат начала немецкой оккупации Советского Союза и окончания войны 1941-1945 должны были появиться «Слава Украине» и «Героям слава». Против таких инициатив властей выступили некоторые общественные и ветеранские организации, краеведы и историки. В 2009 году этот мемориал признан правительством памятником национального значения, что запрещает вносить в него какие-либо коррективы. Председатель киевской организации ветеранов войны Николай Мартынов убежден, что попытки изменить привычный облик мемориала связаны с недавними законами Верховной Рады о декоммунизации. Кроме того, Мартынов подозревает, что у обелиска хотели захоронить останки не бойца АТО, а бойца враждебной для ветеранов украинской повстанческой армии.
С точки зрения моральной, это совершенно несовместимо, наше мнение ветеранское. Да? Великую Отечественную войну или Вторая мировая война наши воины с фашистами сражались, а УПА, они же с другой стороны сражались. С точки зрения правовой, также несовместимо, потому что это памятник, там стела, без всякого архитектурного, строительного, без всякого обсуждения. И с точки зрения исторической правды, значит, совершенно неверно, не клеится. И потом, значит, в парке Вечной Славы нагромоздить Вечный огонь и стелы неизвестному солдату. Там громоздили эту свечку Голодомор тиранов. Категорично отрицательное отношение. И мы считаем, что если президент прислушался и отстали это дело, так, значит, ну, наверное, тут благоразумие каким-то образом возобладало.
Администрация президента Украины отменила церемонию перезахоронения двух солдат и дала указание не менять надписи на входе в Парк Славы после того, как планы власти были в штыки восприняты общественными организациями. Эксперт по общественным коммуникациям, волонтер Киев архитектуры Дмитрий Гурин.
Национальный мемориал может фиксировать вещи, о которых договорилась нация. Для того, чтобы мы что-то в нем зафиксировали, мы должны сначала об этом договориться. Те изменения, которые предполагалось вносить, вызывали очень много разных вопросов, очень много протестов у самых разных групп людей. Одни люди считали, что нельзя захоранивать воинов АТО, воинских действий, которые сейчас происходят на Востоке, в мемориале, посвященном Второй мировой войне, это оскорбительно для погибших воинов войны на Востоке. Другие считали, что этот мемориал был построен 60 лет назад, что он посвящен конкретному событию, и никакие внедрения с современными событиями туда не могут относиться. Третьи считали, что оскорбительна сама идея захоранивать кого-то сейчас под безымянной плитой, что есть средства идентификации, мы должны приложить все возможные усилия для того, чтобы найти имя этого человека и захоронить его под его именем с воинскими почестями. А четвертые говорили о том, что в мире нигде не делают мемориалы до окончания войны, а мы пока не видим, когда эта война закончится. Количество недоговоренностей по этим вопросам было столь велико, что обсуждать вопрос, является ли это решение консенсусом для нации, не может здесь подниматься. Очевидно, что не является. Я рад, что действительно нашлось какое-то количество умных людей и в администрации президента, и в других органах, потому что наша главная проблема в том, что мы до сих пор плохо друг друга слышим.
Отказавшись от перезахоронения останков двух воинов в Парке Славы, президентской администрации объявили, что вопрос о возведении мемориала защитникам свободы, независимости и территориальной целостности Украины будет вынесен на общественное обсуждение и для этого будет создан специальный оргкомитет. Эту идею поддержал и руководитель Института национальной памяти Владимир Ветрович, выступивший на стороне общественности.
Это обсуждение завершилось важным результатом. Создана специальная комиссия, которая будет разрабатывать концепцию пантеона национальных героев. Я думаю, что Украина нуждается в таком пантеоне. Конкретнее место, будет ли это иметь какое-то отношение к этому парку славы или нет, это, конечно, будет разрабатывать эта конкурсная комиссия, которая, надеюсь, будет создана в ближайшем времени. Я уверен, что этот национальный пантеон должен включать в себя захоронение людей разных поколений, которые боролись за независимость Украины, начиная с начала 20 века там должны быть и солдаты армии Украинской Народной Республики, Украинско-Повстанческой армии, Красной армии, солдаты современной войны с Россией на Востоке.
Останки двух неизвестных солдат в Донбассе нашли бойцы 79-й бригады национальных вооруженных сил, которых опекает волонтер и советник президента Украины Юрий Бирюков. По его словам, уже 23 августа в Парке Славы могло появиться место, где конкретные живые люди могли бы помянуть своих побратимов, а теперь этого места не будет. Публичное же обсуждение темы будущего мемориала, как сказал Бирюков, станет бессмысленным балаганом, и сам мемориал павшим за волю Украины построят не раньше, чем лет через 20.
В Украине есть народ, но нету государства, и поэтому любые изменения серьезные, они проталкиваются. И Бирюков, конечно, тоже же сталкивается с этим противодействием системы. Возможно, он воспринял эту историю тоже как противодействие, которое, конечно, таким не было. Это была просто просьба остановиться, поговорить и подумать. И это дело не в мемориале, мы все боимся, что у нас не будет новой страны, которую мы пытаемся построить. Мы все надеемся, что нам все-таки удастся ее построить. Но тогда не появится и мемориал.
Говорил Дмитрий Гурин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Классный час свободы. Программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во Всероссийском научно-реставрационном центре имени Грабаря на минувшей неделе подтвердили культурную ценность 4 основ для линогравюр скульптора Вадима Сидура, поврежденных во время нападения членами движения «Божья воля» на выставку в Центральном выставочном зале «Манеж». Действия православных активистов до сих пор не получили ни правовой оценки, ни оценки Министерства культуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На своей странице в Фейсбуке лидер движения «Божья воля» Дмитрий Царионов по прозвищу НТО бахвалится. Три самые кощунственные работы на выставке в Манеже со страшной хулой на Господа Иисуса Христа изъяты полицией. Никакого иного способа добиться этого, кроме того, что мы сделали на данный момент, не существует. В качестве доказательства Царионов размещает фотографию таблички, которая сейчас лежит в манеже на том месте, где была вырезанная на линолеуме гравюра «Снятие с креста» Вадима Сидура. Черным по белому на этом листке написано: «Ввиду противоправных действий работа пострадала». Так вот, эти 4, а не 3, работы не изъяты полицией как богохульные, а переданы правоохранителям в качестве вещдока. Экспонаты повреждены в результате акта вандализма. Царионов же преподносит их отсутствие на выставке скульптуры, которых мы не видим, как выполнение его требований закрыть экспозицию, поскольку она оскорбляет его религиозные чувства. Иными словами, Царионов лжет. Царионов пишет, что его место работы – Русская Православная Церковь. Если это действительно так, значит, все безобразия членов Божьей воли финансируются самой крупной религиозной организацией России. Это могло бы объяснить театрализованный характер акций, рассчитанных на большой резонанс, и то, что подкладывали свиную голову к дверям МХТ, и то, что разливали зловонное вещество в Московской школе фотографии. Для того, чтобы отработать деньги, мало простой тихой молитвы или интеллигентной богословской дискуссии. Впервые руководители ведущих культурных институций создали и распространили открытое письмо с осуждением радикалов. В частности, там есть такие строки. Если общество закроет глаза на факт причинения ущерба государственным музейным фондам, то завтра ни один музей в нашей стране не будет застрахован от погрома людьми, считающими себя вправе поднимать руку на то, что является культурным достоянием общества и государства. Мы ждем наказания виновных. Необходимо принять меры, чтобы подобные экстремистские действия в будущем никогда не повторились. В числе подписавших обращение директор исторического музея Алексей Левыкин. Он встревожен тем, что с 1 ноября даже в крупнейших федеральных музеях могут быть упразднены посты вневедомственной охраны.
Честно говоря, мне очень не хотелось, чтобы такое нападение было в нашем музее. Людей радикальных и неравновешенных очень много. Сотрудники службы безопасности музеев, они должны быть к этому готовы. Если бы на охране манежа находилась полиция, то, возможно, те люди, которые туда пришли, они бы не решили это сделать. Любое противодействие им голосом, либо как-то это можно было расценить как противодействие представителю власти.
Главный куратор Еврейского музея Центра толерантности Мария Насимова, чья подпись также стоит под коллективным обращением, не скрывает опасений появления и у стен Бахметьевского гаража православных погромщиков.
Что у нас довольно большое количество охраны, и мы очень тщательно следим за тем, что делают посетители на выставке. Потому что, насколько мне известно, в манеже охрана отреагировала не сразу на происходящее. В нашем случае у нас случалась порча экспонатов, она была случайной, а не целенаправленной. И, к счастью, охрана реагировала довольно быстро. И да, я очень опасаюсь того, что такое может случиться в нашем музее, на наших выставках целенаправленно. Еще и потому, что все экспонаты, которые мы выставляем, они принадлежат государственным и частным собраниям. И если такое происходит, то это уже уголовное преступление. Насколько мне известно, сегодня вышло постановление, что экспонаты являются культурной ценностью. И я надеюсь, это как-то отразится на мнении вышепоставленных чиновников, какие меры нужно принимать в случае такого рода вандализма.
Если все-таки движение Божьей воли будет наказано, это поможет остановить такие настроения православного экстремизма?
Я не думаю, что это поможет что-либо приостановить, но прецедент того, что любой человек, вне зависимости от своей идеологии, религиозных мнений, может прийти в музей и повредить экспонаты, это будет правильным ходом. В таком случае люди поймут, что можно как-то по-другому выражать свои мысли и идеи. Потому что если сегодня это произошло с работами Вадима Сидура, и люди останутся безнаказанными, завтра это может произойти с любым другим музеем и любыми другими экспонатами.
Почти одновременно с заявлением руководителей музеев появилось открытое письмо искусствоведов, арт-критиков и галеристов, к которым вскоре присоединились художники и архитекторы. Инициировала письмо критик Ольга Кабанова. Ей слово.
У меня совершенно не было в этом опыта, и это была такая вполне эмоциональная реакция. Я просто на своей странице в Фейсбуке написала, что ж мы между собой все это обсуждаем, может быть, мы выступим как художественные критики, как часть художественной общественности. Потому что мы люди, которые профессионально ходят на выставки. И представить себе, что где-то кто-то что-то разбил, и на это нет никакой реакции, было просто невозможно. Пока мы утрясали текст, спорили, надо ли писать в прокуратуру, как возмущенные граждане, вышло письмо директоров музеев, которому я очень обрадовалась, но это была подпись директоров музеев. Это совершенно другое сообщество. Какой-то механизм был запущен, теперь уже там несколько сотен подписей. То же самое может сделать любой гражданин нашего государства.
Говорит Ольга Кабанова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Рокировка во главе компании «Российские железные дороги». Олег Белозеров вместо Владимира Якунина. Годовщина победы над ГКЧП как траурный день поражения русской демократии. В социальных сетях активно обсуждают призыв публициста Владимира Яковлева к россиянам «Уезжайте из страны». Программу продолжим после объявления.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Продолжим рубрикой «Телерейтинг». Телекритика Славы Торощины. Тема нашей беседы сегодня – годовщина победы над ГКЧП, поездка Владимира Путина в аннексированный Крым и скандал вокруг русской медиагруппы.
Даже сегодня в день российского флага, когда во всех новостных программах проходит сюжет о том, как празднуется этот день, ни слова не сказано о том, ни слова, ни полслова о том, что, собственно, послужило возникновению этого праздника, какой был первотолчок. Ведь это, я напоминаю, что этот флаг впервые вынесли на траурном митинге в августе 91-го. И это было такое значение очень важное для нашей государственности, вот этот огромный триколор, который пронесли по Москве. Тем не менее, об этом ни слова. Я внимательно пыталась отслеживать, как наше телевидение реагирует на этот праздник, потому что вот мне кажется, что телевидение сегодня пишет такую историю всероссийской амнезии, когда забывают все. Вот мы говорили недавно о Курске, сейчас та же история с ГКЧП. Так вот, я нашла единственную программу на телеканале «Мир». Это была такая рубрика «Главная тема», и действительно главной темой стали события 24-летней давности. Там был очень интересный эксперимент. Корреспонденты канала просто останавливали на улице людей, и они предлагали тем респондентам расшифровать аббревиатуру ГКЧП. Так вот, меня поразило не только то, что вот, ну, молодежь не знает об этом и речи даже нет. Но вот меня поразило, что люди среднего, старшего и совсем преклонного возраста, они тоже все забыли. Они ничего не помнят. И это, конечно, очень грустный результат вот прошедшего времени. Поскольку наш президент такой известный, постмодернист, мне показалось, что он каким-то образом, проведя вот самое такое горячее время августа в Крыму, там погружаясь в пучины и, естественно, становясь первой новостью любого информационного выпуска, что он как бы остроумно спародировал эту ситуацию, потому что всех людей, принимающих какие-то решения, всех важных людей государства, он прихватил с собой.
В каком вообще тоне были выдержаны репортажи о поездке Путина в Крым?
В восторженном тоне. Первая новость, главная новость, я не знаю, это массовка или не массовка, но ну, разве что не лизали обувь Путину и готовы были расцеловать. И, в общем, полный восторг. Я давно не видела таких средств восторга, ну, пожалуй, с прошлогоднего Крыма.
Давайте поговорим еще об одном таком полусветском событии недели, поскольку участвуют в нем популярные звезды шоу-бизнеса. Речь идет о скандале вокруг русской медиагруппы, смене руководства и о попытках организовать патриотический медиахолдинг с участием всяких звезд отечественной эстрады. Что говорилось по телевидению об этой теме?
Мне не показалось, что это полусветская такая новость. Мне кажется, эта новость очень важная. Я попытаюсь сейчас объяснить, почему. Что меня тоже удивило, потому что при полном отсутствии каких-либо новостей всегда телевидение бросается просто на амбразуру любой новости, в которой участвует то или иное медийное лицо. Здесь, когда просто штабелями уложены все эти медийные лица, телевидение очень скромно освещало этот конфликт. И даже канал Live News, который специализируется на подобных сюжетах, тоже буквально на уровне новости, где-то там был синхрон очень краткий революционера Пригожина, и все. Мне кажется, что это очень показательный сюжет. Это такая базовая модель нашего ближайшего будущего, потому что на каждого патриота найдется еще больший патриот. Это вообще тема, она связана с монетизацией патриотизма. Всем понятно, о каком жирном пироге идет речь. Более того, здесь очень много сюжетов, которые откуда-то из глубины нашей истории возникают. Что-то как-то просквозило тень 37-го года, потому как это было сделано, когда вдруг приходят люди, которые считают себя большими патриотами, отбирают то, что было сделано не ими, и еще начинают угрожать самооснователям, потому что там было письмо вот этого самого Киселева, захватчика, который возглавляет фонд Федерации, и за которым числится огромный след скандалов. Он же ведь написал письмо такое иезуитское, что вот людям, вот покайтесь, мол, вот посыпьте голову пеплом, и будет вам счастье. Может быть, вам будет как-то немножко легче. То есть здесь очень много таких интересных сюжетов, которые, я думаю, будут иметь развитие не только относительно шоу-бизнеса. Конечно, здесь народ стал стеной, потому что, ну, понятно, о чем идет речь, о каких гигантских суммах идет речь, и возглавил это сопротивление Пригожин, и Пригожин тоже ведет себя достаточно странно, потому что вот уже выясняется, что он назначил там Пугачеву и Арбакайте в ряды сопротивления. Они вроде бы ничего об этом не знают. Так сказать, в условиях какой-то надвигающейся анархии, я думаю, вот эти вот сюжеты, которые, ну, просто как бы взяты на прокат из Сорокина, они будут встречаться в нашей жизни все чаще и чаще. Нельзя сказать, что телевидение было талантливым, но оно социально чуткое. Вот я думаю, что какие-то бездны увидело телевидение в этом сюжете и решило его не торпедировать.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио «Свобода». Сменился руководитель одной из крупнейших в России государственных корпораций – компании «Российские железные дороги». Возглавлявший РЖД 10 лет, бывший генерал ФСБ, приближенный Владимира Путина с петербургских времен, православный патриот, не чуждый геополитики Владимир Якунин, уступил кресло руководителя заместителю министра транспорта России Олегу Белозерову. 67-летний Якунин, которому теперь подыскивают место в Совете Федерации, видный общественник и постоянная мишень для критики российских борцов с коррупцией. О причинах отставки я беседую с московским политическим экспертом, руководителем фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым.
Возможно, отставки Владимира Якунина говорили уже пару лет, с момента громкой истории, когда от имени пресс-службы правительства в свое время было спущено сообщение о его увольнении, и чиновники РЖД вроде бы не опровергали, даже успели принять поздравления в связи с новым руководителем. И после этого многие говорили о том, что все-таки судьба как карьера Якунина под вопросом, и тот пик его влияния, который был в конце нулевых, в начале десятых, он все-таки постепенно уходит. Лишь сам Якунин постепенно уходил в другие ниши публичной политики, связанные с патриотизмом, православием, обществом политологов. Не все лоббистские проекты РЖД удавалось реализовать, но это оставалась мощнейшая компания, и главный вопрос был, кому передать компанию, кто будет ее контролировать. После того, как этот вопрос, видимо, был решен, и исчезли все внешние события, которые можно было интерпретировать как давление для отставки Якунина, видимо, было решено это решение принять. Хотя, возможно, спешки, судя по тому, что Якунин формально не имеет ранга ни избранного депутата, ни дипломата, придется ему что-то придумывать для того, чтобы пойти в Сенат. То есть, возможно, здесь экспромт тоже имел место.
Означает ли его отставка, что он прострафился чем-то, или ресурс его, по мнению кремлевских небожителей, просто исчерпан?
Ну, где-то колоссальных провалов, недвусмысленных, после которых неприлично не увольнять, наверное, у Якунина не было. Были вопросы, были много претензий, но таких колоссальных провалов все-таки не возникало. Поэтому, может, просто возникает представление о другой конфигурации, о том, под чьи контроль передать РЖД весьма привлекательную компанию, где бюджетные потоки и потоки вообще финансов велики, независимо от экономических бурь.
Можно ли рассматривать эту историю как борьбу за влияние, за передел собственности финансовых потоков в окружении Владимира Путина? Якунин ведь отчасти такой образцовый чиновник позднепутинской России и православный, как вы правильно сказали, и шубохранилище имел, о чем писали многократно, и генерал КГБ. Может быть, одна группа влияния двигает другую?
Ну, я думаю, что Якунин не был таким образцовым чиновником, наоборот, он выделялся. Было видно, что ему есть что сказать за пределами железной дороги, хотя по железной дороге он наслаждался компетентно весьма, но все меньше говорил про железные дороги, а все больше про геополитику или какие-то моменты еще. Кейсы с шубохранилищем тоже, скорее всего, не работали на Якунина, потому что он не выглядел таким незаметным одним из рядовых бойцов, а все-таки он выделялся и становился узнаваемой фигурой. Неважно, позитивно узнаваемо, негативно, а это все-таки не всегда приветствуется, поэтому он был, безусловно, серьезным, влиятельным, но мне кажется, ему было отчасти тесно в этих рамках, хотя, казалось бы, железнодорожная империя – один из ключевых позиций в России, можно сказать, там, в топ-десятке по влиянию реальному российских политиков, или, по крайней мере, в топ-двадцатке, там, в топ-десятке бизнесменов точно. С Владимиром Путиным они, так сказать, достаточно давно общались, знакомы и взаимодействовали, и здесь возникает вопрос, если приходит ли новая генерация на смену тому ближнему кругу, который был вокруг Путина, или это такое решение все-таки разовое. пока признаков принципиально новой генерации не появилось, мы не видели. Мне кажется, что, безусловно, для Ягудина начинается такой дауншифтинг. Какое место бы в третьей федерации он бы не занял, даже, условно говоря, представительское место, просто маловероятным, все-таки это выглядит такая политическая персия.
Проблема смены генерации перед режимом Путина, на ваш взгляд, серьезно стоит? Все-таки большинство его сторонников – это люди в районе 60, если не за 60. Можно ли говорить о том, что режим сталкивается с этой проблемой серьезно?
Я думаю, что отношение к смене генерации в разные моменты было различным. Я думаю, что в нулевые годы некая озабоченность эта тема была. Когда Путин решил вернуться на третий срок президентский, как бы говорить о смене поколения, о ротации стало уже не очень прилично, и тема отошла на второй план. Поэтому я думаю, что иногда возникают ситуации, когда созревают какие-то замены. Я бы даже сказал, что постов становится меньше, чем претендентов. Можно посмотреть, как не были туда устроены, например, Борис Грызлов или Сергей Степашин, которые уходили с таких постов и, как считалось, что уже ходили не в никуда. И они вроде бы остались в истеблишменте, но без внятного портфеля. В целом, я думаю, политический режим вряд ли ставит во главу угла тему смены генерации. Другое дело, что, конечно же, подрастает новое поколение, которым там отчасти тесно и хочется чего-то большего. Но я не думаю, что сейчас, например, политические посты, они крайне привлекательны. Мы видим снижение привлекательности постов и губернаторов, и мэров, с учетом таких повышенной активности правоохранителей. Поэтому я думаю, что более молодое поколение теснит старожилов, но не слишком сильно, потому что у людей есть варианты развития карьеры, не связанные с госслужбой или полугосударственной службой.
Как вы считаете, в отставке Якунина сыграла какую-то роль многолетняя деятельность фонда борьбы с коррупцией по разоблачению его действительных или якобы имеющихся богатств, шубохранилища и всего остального?
Я думаю, тот факт, что слово «шубохранилище» стало таким понятием нарицательным, вряд ли работало в пользу Якунина. Другое дело, что общее решение принималось, исходя из того, кому этот актив передать, и это было важнее. Но в той лоббистской совете, только не локтями, которая возникала, конечно же, репутационные издержки государственных руководителей, они тоже сказывали. Хотя Якунин сам шел на обострение, можно вспомнить, сколько времени он не раскрывал свои доходы, хотя вроде бы это требовалось. То есть, если бы выживание карьерное у него было самоцелью и недопущение репутационных издержек, возможно, бы он здесь действовал более активно и более изящно.
Политический эксперт Михаил Виноградов, новым главой РЖД, неожиданно быстро стал другой выходец из Петербурга, опытный, но малоизвестный широкой публике управленец Олег Белозеров. Информацию о нем собирал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Информационное агентство РБК «Дели» отмечает, Олег Белозеров давно находится в обойме и был кандидатом на крупные должности, говорит чиновник правительства. В министры транспорта его прочили еще в 2010 году, когда занимавший этот пост Игорь Левитин был одним из кандидатов на пост мэра Москвы после ухода Юрия Лужкова. Правительственный чиновник рассказывает, что Олег Белозеров был одним из претендентов на должность министра транспорта и при формировании нынешнего кабинета. Тем не менее, собеседник РБК отмечает, что тогда Олег Белозеров воспринял свое неназначение спокойно, не стал обижаться. У Олега Белозерова есть прямой контакт с первыми лицами, и он в хороших отношениях со многими в правительстве. Другой человек, давно знакомый с Белозеровым, считает, что он справится с новой работой. Еще в 2009 году многие средства массовой информации сообщили о том, что Олег Белозеров вошел в список первой сотни резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем бывшего тогда президента России Дмитрия Медведева. Об этом сообщило, в частности, агентство «Руспресс». В российской прессе особо отметили давнее сотрудничество Олега Белозерова с известными российскими бизнесменами, друзьями Владимира Путина, братьями Ротенбергами. Петербургское издание «Фонтанка.ру» пишет, что Олег Белозеров познакомился с Аркадием и Борисом Ротенбергами в конце 90-х годов, когда работал в «Ленэнерго». «Фонтанка.ру» отмечает, что партнер Олега Белозерова по акционерному обществу «Лагун» Андрей Каткин принимал участие в работе дзюдоистского клуба «Явара-Нева», созданного Ротенбергом вместе с Геннадием Тимченко. Кроме того, по данным издания, Олег Белозеров хорошо знаком с Дмитрием Калантырским, бывшим руководителем банка «Северный морской путь», принадлежащего Ротенбергам. Интернет-издание VIP-новости еще в марте 2013 года отмечало, цитирую, «Нынешний заместитель министра транспорта Российской Федерации Олег Белозеров, возглавлявший Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», организатор тендеров, назывался в прессе человеком Ротенбергов, но его лояльность к братьям позволила им войти в проекты по строительству скоростной автотрассы Москва-Санкт-Петербург, федеральной трассы М4 Дон, М11 Нарва, М9 Балтия, а также многих других. О том, что миллиардер Аркадий Ротенберг и его брат Борис способствовали назначению назначению первого замминистра транспорта Олега Белозерова на пост президента Российских железных дорог вместо уходящего в отставку Владимира Яконина, пишут и «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Собеседник издания отметил, что Ротенберги хотели зайти в железнодорожный бизнес, но деталей не уточнил. Как отмечает агентство «Росбизнес-консалтинг», в Минтрансе Олег Белозеров также курировал такие громкие дорожные проекты, как строительство Керченского моста, подряд на стройку которого получил Аркадий Ротенберг. Могут ли назначить на такой высокий пост, как президент компании «Российские железные дороги», человека, который бы не представлял интересы какого-нибудь клана? С таким вопросом мы обратились к профессору Высшей школы экономики Андрею Заостровцеву.
Нет, конечно, на такую должность не мог бы назначен человек, который не связан с правящей верхушкой, так или иначе. А уже какой он там конкретно клан представляет, это детали. В российском государстве иного и быть не может. Но это все равно, что, не знаю, Айатоллой избрать атеиста какого-нибудь. Вот что-то в этом роде. У нас клановое государство, которыми управляют несколько вот тесно связанных друг с другом кланов. Человека из ниоткуда на такие посты не назначают. Даже на более низкие посты, и то все от всех зависят. И каждый представляет какую-то группировку. А уж тут сам Бог велел, как говорится, приближенным к императору.
Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Самые яркие темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе. Подробности медового месяца пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и интернет-призыв публициста Владимира Яковлева к россиянам уезжать из страны. Рубрика «Сетевые разговоры». Александр Бобраков-Тимошкин.
Одним из главных героев обсуждений в сети на неделе продолжал оставаться Дмитрий Песков. Поток шуток про знаменитые часы несколько иссяк. Однако пресс-секретарь «Молодожен» предложил новую тему для обсуждений.
В конце прошлой недели с Фондом борьбы с коррупцией связался весьма надежный источник и сообщил: в настоящее время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проводит медовый месяц с Татьяной Навкой, небольшим кругом друзей и детьми на арендованной яхте «Maltese Falcon» у берегов Сардинии. «Maltese Falcon» оказался выдающийся. Представляем вам: первое – самую большую, второе – самую роскошную, третье – самую дорогую парусную яхту в мире. 88 метров, почти как футбольное поле. Аренда яхты стоит 385 тысяч евро или 26 миллионов рублей в неделю. И эта стоимость не включает расходы на еду и развлечения. Дмитрию Пескову нужно выложить полностью свою зарплату за 3 года, чтобы позволить себе провести на этой яхте всего 7 дней.
Кажется, лучший комментарий последовал в Твиттере «FakeMidRF».
Песков снял яхту за 26 миллионов рублей в неделю, чтобы отвлечь внимание от часов за 37 миллионов.
Разумеется, никаких объяснений блогеры от Пескова не дождались. Оставалось только шутить. Сергей Медведев.
Дмитрий Песков по привычке опроверг наличие на яхте «Maltese Falcon» российских войск.
Леонид Волков.
Песков заложил часы в ломбард, чтобы арендовать яхту на медовый месяц.
Твиттер Мэри Эл.
Песков, не раскачивайте мою яхту.
Твиттер мысли президента.
А представляете, сколько запрещенных продуктов уничтожают за сутки Песков со своей молодой женой и гостями на самой дорогой яхте?
Высказывается и версия, что деньги на аренду яхты Дмитрий Песков по привычке одолжил у Татьяны Навки. Фраза «одолжил у Навки» уже стремится к тому, чтобы стать мемом. Яхту Пескова на неделю упоминали через запятую с хрущевкой Тимченко. Нет, миллиардер не переехал в связи с кризисом в пятиэтажку. По данным «Ведомостей», Тимченко поселился в бывшей резиденции первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на Воробьевых горах в Москве. Отсюда и хрущевка. Комментаторы усматривают в этом позитивные черты. Павел Пряников.
Раз Тимченко поселился в доме Хрущева, то скоро оттепель.
Налицо приметы кризиса. Артем Торчинский.
А в стране кризис. Песков может только арендовать яхту, а Тимченко переехал в старую хрущевку.
Твиттер «Санкционный фрукт».
Бизнесмен Геннадий Тимченко донашивает одежду и обувь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
А Навальный обратил внимание на другую подробность из публикации «Ведомостей» об авиакомпании AirFix, долю в которой, как утверждается, Тимченко продал в апреле прошлого года.
В отдельных случаях, когда Путин в дальней командировке скучал по своему лабрадору Кони, его доставляли президенту самолетом Airfix.
Комментарий Навального.
Еще не конь Калигулы, но уже неплохо. Собачку чокнутому императору возят на самолете бизнес-авиации, полетный час которого стоит десятки тысяч евро. Просто когда говорят «Москва, Третий Рим», надо добавлять в скобках «времен Калигулы».
Чем же закончится этот праздник жизни на фоне санкций, падающего рубля и общей потери стабильности? Самым обсуждаемым на неделе стал прогноз основателя «Коммерсанта» и журнала «Сноб» Владимира Яковлева.
Я уверен, что России в самое ближайшее время, недели, месяцы, предстоит один из двух сценариев. Либо смена власти с совершенно непредсказуемыми и опасными последствиями, либо тяжелейший социальный кризис с уличной преступностью, нехваткой самого необходимого и реальной опасностью для жизни и здоровья граждан. Если есть возможность, уезжайте и, главное, увозите детей.
Яковлев признается, что делает свои прогнозы на основании интуиции, а не какой-то инсайдерской информации, но при этом своей интуиции он уверен.
Существует два классических признака близких социальных катаклизмов. Первое. Общее сильное недовольство населения абсолютно неважно чем, в том числе и по совершенно различным причинам, но общее. Второе. Разделение общества на два противоборствующих лагеря, занимающих прямо противоположные, лишенные каких бы то ни было оттенков позиции, в равной степени несущие высокий эмоциональный заряд по отношению друг к другу. Оба эти признака присутствуют сегодня в России. По моему ощущению, предстоящую катастрофу избежать уже нельзя, ее можно только пережить.
Отклики на пост Яковлева можно разделить на три категории – резкое неприятие, полное согласие и попытки спора по существу. Те, кто согласен с автором, впрочем, тоже приводят разные аргументы. Кто-то боится скорого взрыва, а кто-то долгого застоя. Юлия Мазурова.
«Все, что он пишет, правда». Предчувствие, что все взорвется, уже давно и многими ощущается. Экономических предпосылок достаточно. И для этого не нужно возмущение всех. Достаточно начать небольшой кучки людей, а дальше – бессмысленный и беспощадный. Второе – это чистое паникерство. В России трусливый и тухлый народ. Ничего произойти не может, никто ничего не хочет и делать не будет. Все зомбированы ящиком. Поэтому берите детей и уезжайте.
Дмитрий Гудков.
Пораженческий пост Владимира Яковлева, в котором он капслоком призывает уезжать и увозить детей, тем не менее, кажется мне пророческим. Те два сценария, которые описывает основатель «Коммерсанта», русский бунт или распад государства, не просто реальны. Их близость чувствуют все, от ярого либерала до патриота, обмотанного георгиевской ленточкой на манер мумии. Расходятся они только в сроках. Яковлев пишет про недели и месяцы, патриоты рассчитывают на годы. Беда в том, что горизонт планирования у властей тоже упирается в эти годы. После нас хоть потоп, вот и все их кредо. Капиталы вывезены, дети пристроены за границей, так что элиту с Россией почти ничего не связывает.
Впрочем, согласны с Яковлевым далеко не все. Есть возражения как экзистенциального характера, как у Евгении Белоусовой.
Во все времена есть люди, которые уезжают, и кто не уезжает. Даже из-под бомбежки. Взрослым людям бессмысленно давать такого рода советы. «Уезжайте» — это не тот слоган, который меня вштыривает. Что-то из суеты и трусости. Но будьте людьми как-то выше и достойнее.
Так и практического. Александр Кынев.
Яркий пример полного непонимания, как и на что живут люди вокруг. Конечно, самому автору есть где и, главное, на что жить. Но вот на что и где жить тем, к кому он обращается? И что потом? Бомжевать, мыть полы? Катастрофа, если и произойдет, то точно не за 2-3 месяца. Это процесс тягучий и долгий. Но не надо строить иллюзий. Мы никому и нигде не нужны, кроме самих себя.
Николай Колосов.
С чего вы вообще взяли, что все рухнет? Неэффективное госуправление? Вон, Роберт Мугабе уже 40 лет Зимбабве управляет и ничего. Цены на нефть упадут. Жили же в 90-е годы при 10 долларах за баррель. Не вымерли.
Владимир Милов призывает тех, кто хочет уезжать из России, не нагнетать панику.
Интеллигенция пугает друг друга апокалипсисом. Вот пусть те, кто хочет уехать, тихо уезжают отсюда и панику не наводят здесь. Разберемся тут без них.
Кое-какие междометия в этом эмоциональном тексте пропущены. Оппозиционер парадоксальным образом совпадает во мнении с Мариной Юденич, так и озаглавившей свой пост «Уезжайте уже, пожалуйста».
обращаюсь к тусовочке. Уезжайте. Вам уже никогда не будет так уютно и спокойно в России, как было в годы вашего или ваших родителей становления. В бизнесе, в творчестве, в обществе, в социальной иерархии. Вам вряд ли удастся получить в полную и безраздельную собственность нефтеносные недра, гиганты индустрии, газеты, телеканалы, города и отдельные городские кварталы.
За Яковлева вступился Максим Кантор.
В целом реплики обиженные. Мол, мы живем в России и не жалуемся. Хватит нас склонять к эмиграции. Родина в беде, и мы ее не покинем. На Западе мы никому не нужны. Все вышесказанное было бы понятно и извинительно 30 лет назад, в брежневские времена. Куда уехать? Как уехать? Куда деться от реальности, которая одна? А сегодня уехать можно. Яковлев лишь скромно сказал: если у вас есть возможность, то есть если вас не поймают за награбленное, если вы не кремлевский пропагандист, если умеете что-то делать помимо болтовни в журнальных коридорах. Это ведь очень скромно сказано. И добавил добрый человек: главное, увозите детей, то есть если не хотите, чтобы дети прожили бессмысленную, как ваша жизнь, и не стали заложниками тараканища. Уж чего проще? Нет, обиделись».
Рубрика «Сетевые разговоры» и Александр Бобраков-Тимошкин. В завершение программы реплика публициста Ильи Мильштейна. Он размышляет о том, как победа над путчем в августе 91 года, годовщину отметили на уходящей неделе, обернулась фактической победой ГКЧП.
Приостановить деятельность политических партий и общественных организаций. Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций не допускается. Установить контроль над средствами массовой информации. Решительно вести борьбу с теневой экономикой. Короче, гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объеме. 24 года назад прозвучали эти чеканные слова, прямо хватавшись за душу, когда прославленный диктор, вмешиваясь в действия бессмертного балета, зачитывал их с экрана. Годовщина не круглая, но грех не отметить. Потому что слова оказались пророческими. Деятельность политических партий и общественных организаций, в просторечии иностранных агентов, именно что приостановлена, причем на очень неопределенный срок. С митингами и демонстрациями национал-предателей тоже покончено, и тоже надолго. Про государствообразующие СМИ говорить нечего. Гордость и честь постсоветского человека поднялись на ту недосягаемую высоту, какую с земли не разглядеть. Только цифра пробреживает в плотных слоях атмосферы, если к очкам приставить бинокль. 88, что ли, процентов чести и гордости. Тогда, в августе 91-го, будущий лидер нации, слегка изумляясь себе, вместе с Собчаком защищал демократию колыбели революции, чтобы вскоре пережить крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века. Тогда он только учил и усваивал для себя исторические уроки. Потом выучил и усвоил. Задачка оказалась несложной. Дабы предотвратить то, что он оценивал как катастрофу, надо было не только захватывать власть, организуя заговор, но и уметь ее удерживать. И если для достижения цели необходимо было положить сотни людей на столичной площади, то эта цена небольшая. Если же надо положить десятки тысяч соотечественников, затевая маленькую победоносную войну в мятежной республике, то и это не вопрос. Это приемлемая цена, когда речь идет о единстве страны, ради сохранения которой нужно закошмарить население и повязать кровью. Это цена успеха. Без малого четверть века спустя он, отбывающий уже третий срок на вершине власти, смотрит на ГКЧПистов, как на неудачников, прохлопавших великую державу. Берет реванш всюду, где только может. В Чечне, в Грузии, на Украине, в Москве. Подает пример. Вот, мол, как следовало действовать, если уж вручили диктору текст для зачитывания и запустили бессмертный балет. Давить танками, прикрывать парламентскую лавочку, заселяя обе палаты говорливыми послушными андроидами, разгонять уникальные журналистские коллективы, сажать и выталкивать в эмиграцию несогласных, если границы по тактическим соображениям закрывать пока нельзя. Победа ГКЧП тотальна, как если бы 19 или 20 августа нас всех и вправду постреляли у Белого дома. Время покатилось вспять, и на развалинах свободной России выстроено небывалое государство, соединившее сакральными скрепами сталинский гимн с православным шариатом. 24 года назад у нерушимого союза оставался еще один шанс на выживание. Без путча, в ходе которого Янаев с компанией, унизив Горбачева, уничтожили СССР. Возникает логичный вопрос, а Россия без Путина точно не могла бы выжить? И сколько еще проживет, конфликтуя с человечеством, ежедневно громя врагов и побеждая саму себя?
Илья Мильштейн. Такими были некоторые важные и знаковые события уходящей недели, 34-й недели 2015 года. Над программой работали продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире «Свободы» до вечера понедельника. Всего доброго.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.